«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Фрагменты любовной речи, письма Риты. Маргарита Пуришинская писала мужу, поэту Леониду Воронзону из отпусков, экспедиций и больниц. Женский язык времен оттепели и поэтический ответ Воронзона. Обсуждают литературоведы Ольга Виноградова и Павел Успенский. В записи литературовед Валерий Шубинский и режиссер документального кино Максим Якубсон. Ведет программу Елена Фанайлова.
Леонид Воронзон – фигура легендарная. В общем-то, среди литературоведов и филологов есть такое убеждение, что если бы русская поэзия не пошла бы путем Бродского, то она пошла бы путем Воронзона. Публикаций уже достаточное количество. Двухтомник прекрасный, вышедший недавно. И вот теперь мы будем говорить о новых книгах, которые дополняют, скажем так, биографическую легенду Леонида Воронзона. Мы говорим, конечно, о письмах Риты, письмах Маргариты Пуришинской, его жены, фигуры ленинградского андеграунда, почти мифологической. Дело в том, что о Рите, как ее называли в кругу друзей, существует масса устных историй. Она такая героиня вот устного фольклора, я не боялась даже этого слова, да, можно так сказать, вот этого героического периода ленинградского неподцензурного мира, вот этого общества поэтов, художников, музыкантов, людей театра и так далее, муза, многих из них, хозяйка салона, можно так сказать, и, собственно говоря, как показывает эта книга теперь, и ваша, собственно, Ольга и Паша, работа, она второе лицо или там постоянный собеседник Леонида Воронзона. И то, что мне ужасно интересно вот в ваших выводах, то, что без этого диалога не было бы его уникальной поэтики. Я вот хотела бы начать с каких-то личных, что ли, переживаний, чувств. Когда я впервые встретилась с поэзией Воронзона, она настолько меня поразила, что я полагаю, что я до сих пор использую этот язык любовной речи, которым он говорит. Это вообще довольно удивительная вот история, мы к этому еще вернемся. Но вот то, что он поражает с первого взгляда, это однозначно. Вот какие у вас чувства и мысли были, когда вы впервые встретились и с текстом Воронзона, и с текстом Риты? Оль, может быть, с вас начнем?
Да, у меня абсолютно, на самом деле, такая же история, параллельная, mm-hmm. да, потому что ровно так же я была в какой-то момент, это было много лет назад, несколько лет назад, поражена поэзией Воронзона, и, на самом деле, фигурой Риты, которая для меня, на самом деле, прежде чем вырисовывалась из каких-то свидетельств, да, вот этих вот фольклоров, про которые вы говорите, она еще вырисовывается, безусловно, просто из этих стихов, потому что Рита там есть и как персонаж, Рита есть как адресат, и Рите посвящено там очень много страсти, очень много восхищения, очень много каких-то интимных слов и вот этой вот любовной речи.
И она... в то же время она еще и символическая фигура, потому что, ну, как бы, можно цитировать ее самого, там, многие женские фигуры мирового культурного континуума, за ней встают там Лаура, Беатриче, Трата там называют ее много раз всякими превосходными вот этими романтическими.
Булгаковская Маргарита все время, да, конечно, всплывает. Угу. И действительно, за вот этой поэзией фигура Риты для меня тоже маячила, она меня интриговала. То есть она была самостоятельной еще до того, как появились какие-то ее тексты. Вот. Поэтому, конечно, когда выяснилось, что письма существуют, что я могу иметь к ним отношение, это было такое почти мистическое, на самом деле,
соприкосновение. Это слово «интригует», мне кажется, очень хорошо для нее подходит, когда мы думаем про нее. Павел?
Ну, если говорить про Воронзона, я хорошо помню, как он возник вот на горизонте, возник mm. в широком, да, таком читательском
контексте.
Да, контексте. Да. Я когда вот первый раз вышел двухтомник, 2006 был год, и все были презентации,
то есть,
и
как-то для вдруг вас вот, он возникает.
Да,
ну,
понимаете,
только
я
в это
был
время,
под, подростком,
что...
да, да, да.
Понятно.
Вот,
потому что в моей молодости он возникает, конечно же, в конце 80-х, еще в более широком кругу, ну, в, когда только начинаются первые публикации в эпохе перестройки и гласности. Да, то есть мы узнаем.
Да, я о нем попозже, ну, как бы узнал попозже, но после того. Да, в общем, это все конец школы, начало университета, все, любовь к поэзии, здесь Бах, и такой большой поэт. А И письмари-то случайно, ну, то есть они появились, то есть весь проект вообще так он тоже, ну, не знаю, мистическим или чудесным образом, да, возник, потому что вот есть Ирина Тарханова,
издательство
«Барбарис», да, которая, с которой мы сотрудничали до еще вот этого аранзоновского проекта, и она вдруг вот говорит, что у нас есть письма жены Аранзона. Вот я вам как-нибудь пришлю, и это было несколько лет назад, начались какие-то такие переговоры, и действительно они как-то произвели очень сильное впечатление вот в тех фрагментах, которые Ирина прислала для ознакомления, потому что я так понимаю, что там какие-то, ну, когда это документы из домашнего архива, как-то всегда есть сомнения, а может быть это, ну, как-то слишком интимно, да, слишком, никому не интересно особо, да. И важно было какой-то со стороны, да, взглянуть, и казалось, что это очень...
Оказалось, что это значительное культурное событие, огромное, вообще, да, говоря. Оказалось, что мы имеем дело с совершенно замечательным женским писателем, и можем взглянуть на эти тексты уже из оптики современной антропологии, современных феминистских каких-то представлений о том, как устроены общества, и в том числе это общество... А проклятых поэтов, а также художников и всех остальных артистов с большой буквы того времени.
Трикотание стрекоз, самолетик и плесок, плетение цветов, то пространство души, на котором холмы и озера вот полни беду, и кончается лес. И роняя цветы, ты идешь до ручья по сырому песку, след тебе будет плеть. Рой бабочек жизнь тебе вслед, провожая тебя, все зовут, ты идешь до ручья, никого с тобой нет. Ровный свет на всем, молодой от соседних озер, будто там вдалеке. Из осеннего неба построен высокий, светлый, чистый собор. Если нет его там, то скажи ради Бога, зачем? Мое имя, как ты, мелколесьем петляя, рисует случайный, небыстрый, мутный ручей, читает его. Пролетающий мимо озер знанный день самолет. Может быть, что ручей не ручей, только имя мое, ты смотри на травы. По утрам, когда тянется медленный пар, рядом свет фонарей, зданий свет, и вокруг твой безлиственный парк, где ты высохший ветер, рисуешь случайный, небыстрый, мутный ручей, что уносит венки медоносных цветов, и сидят на плече мотыльки камыша, и полно здесь стрекоз голубых. Ты идешь до ручья и роняешь цветы, и смотришь радужный крыль, и срывается с носных листов от руки мной набросанный дождь. Ты рисуешь ручей, вдоль которого полз, идешь.
Значит, ну, тут несколько вещей совершенно удивительных. Это, во-первых, чтение Аранзона, которое очень напоминает манеру Бродского, что нам говорит о том, что это, видимо, была какая-то общая школа. Нет, Паш?
Ну, вы знаете, мне кажется, вообще поэты так читают нараспев. Это, если слушать записи, которые, ну, вот, да, из архива Бернштейна, которые потом Шилов в пластинке публиковал, они... Это, мне кажется, такая очень давняя традиция.
Но которая просто в Питере, именно, да. Мне кажется, что в Питере она культивировалась и поддерживалась,
да, как
однозначно. Потому что все-таки в Москве немножко иначе, да, это все звучало именно по, ну, да, именно по звуку. А еще одна вещь, это удивительная такая вот архивная составляющая. Это просто потрясающе, что вот эти трепещущие отпечатки как-то сохранились, и как-то вот они в этих отпечатках мы можем увидеть и Аранзона, и Риту, и их крымские какие-то лета. Ну, вот здесь, мне кажется, удивительное совпадение материи пленки, вот этой магии кино и текста, по-моему, абсолютное. Я бы, вот можно сразу тогда, я послушала бы комментарий Максима Якубсона. Он говорит про киноархив.
Много снимал Понизовский, я так думаю. Что-то, возможно, снимал Галецкий, что-то снимал сам Аранзон. Сейчас это восстановить, я думаю, уже довольно сложно. Съемка это была в доме, где жил Леонид Аранзон и Рита Пуришинская, и куда я пришел мальчиком, поскольку отец мой стал мужем Риты. Тупленка, конечно, тоже была в этом доме вместе с другими материалами. Я знал о том, что она есть там, но, по-моему, только начав работать, собственно, над фильмом «Имена», я ее... Мы разобрали эти маленькие кусочки материала, склеили их, и при помощи замечательного оператора комбинированных съемок Владимира Смирнова вот, собственно, сделали перевод ее на кинопленку.
Мне очень интересно то, что и вы, Оля, и вы, Павел, пишете об этих людях в таком социоантропологическом смысле, если можно так сказать. То есть, во-первых, из какой они семьи, какого они поколения, как они существуют в мире современной им истории, а эта история оттепельная на самом деле, это история после смерти Сталина. Давайте поговорим сначала вот об этом контексте, из какой среды появляются эти люди. Что немаловажно, они оба евреи, но в их переписке эта тема почти никак не... Ну, или, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите. Да? Оль, давайте про Ритину семью. Это, и мама, и папа, они... Мама у нее из Украины родом, папа из Белоруссии. Как это все вдруг оказывается в Ленинграде?
Это правда, что семьи чем-то похожи у Риты и у Аранзона. Они как бы и разные, на самом деле, по духу. Насколько я могу понять, это тоже, опять же, из текстов, там, каких-то свидетельств, да. Но чем-то похожи, потому что и родители Аранзона приезжают тоже с Украины в Ленинград. Они такое первое поколение, которое покидает черту оседлости, уже перемещается.
Причем родители вот по советским меркам довольно успешные. Мать у него врач замечательный, отец инженер, да, вот, то есть там, да, как бы, вот судя по тому, что ты про них читаешь, хоть чуть-чуть ты понимаешь, что это такая отличная советская семья, довольно благополучная.
Успеха.
Да. Но и у Риты тоже похоже, но да, чуть-чуть другая область, потому что ее родители работают в торговле, и папа у нее директор магазина. Да, и Аранзон и Рита, они оба переживают, соответственно, войну, уезжают в эвакуацию. Аранзон со своим братом Виталием, они где-то на Урале переживают. У Риты даже еще более сложная история, потому что ее из детского сада вместе с ее двоюродной сестрой Бетти Михайловной, она в письмах фигурирует как Беба, они их отправляют отдельно от родителей в эвакуацию, они какое-то время проводят в детском доме. Вот Дерита как бы старшая, она, насколько я понимаю, как бы за Бетти Михайловной тоже следит, там, старается как-то помогать. И понятно, что для Риты эти военные годы очень важны еще, потому что у нее развивается болезнь, у нее комбинированный порок сердца, который очень сильно влияет вообще на всю ее последующую жизнь, потому что это и ряд ограничений, и постоянная угроза, на самом деле, внезапной смерти. То есть она все время живет с некоторой внутренней болезнью, и, скорее всего, как говорят родственники, что вот эти вот годы в эвакуации, голодные, и тяжелые, очень сильно повлияли тоже на развитие болезни.
Такая версия, что если бы не его мать, то он вполне мог бы погибнуть от энцефалита, который подхватил где-то в экспедиции.
Кажется, так и есть. Она, в общем, его спасла и вытащила, его спасла буквально, что он все-таки...
Я могу еще сказать, что вообще Анна Ефимовна Аранзон, очень тоже я когда занималась этим, читала, очень интересный, какой-то невероятный человек, потому что она, мне кажется, сбегает из традиционной еврейской семьи в Ленинград, сама поступает во второй медицинский. Там как бы ее историей можно заниматься отдельно, потому что как она становится врачом, как она выстраивает свою жизнь, как она потом заботится обо всей семье. Это отдельный такой очень захватывающий сюжет.
Итак, наша пара знакомится с студентами.
В Герценовском университете, педагогическом. Причем Аранзон сначала поступает на биолога, а потом переводится.
Да, да, вот это я не знала.
То есть, возможно, под влиянием матери?
Нет, да, возможно. И он там смешная история, потому что он проучивает семестр, получает стипендии со своим другом, они сбегают куда-то на какое-то строительство, приезжают до Москвы, где дядя Аранзона уговаривает их все-таки вернуться обратно. И уже вернувшись, он поступает, сдав все экзамены на отлично, поступает на филологический. Вот, где уже, во-первых,
слушайте, как интересно, я не знала, что он изначально хотел быть биологом, но вообще вот эта жизнь, биологическая жизнь, его уже страшно интересует. И его диплом по Заболоцкому, это тоже из этой...
Да, я потом в сценарии, кстати говоря, фильм, да, про природу. Да,
уже вот эти вот наши популярные фильмы, там, правда, есть, я не помню, как называется, но там есть какое-то посвященное растение.
Растение, да, про цвета. То есть он в этом смысле как флёр вот этого раннего, может быть, случайного даже эпизода, ну, такого, не самого.
И в то же время эта связь с Заболоцким очень важная. Этот, ну, как бы ранний русский модернизм, назовем это так, он продолжает его.
Вы начали эту линию еврейства. Да. Мне кажется, еще важно все-таки вспомнить, что перед смертью Сталина вот эта огромная, страшная антисемитская кампания, да?
Да.
Я думаю, что это сказалось на...
Ну, на матери на точно казалось на потому
сознание,
что у него врачи, на сознание,
да,
людей,
да, конечно,
разумеется.
Да, я думаю, что это такая... То, что, на самом деле, Риту и Аранзона, ну, отчасти отделило от массы студентов, да, вот, понятно, что там тоже были люди из еврейских семей, которые, да, и это, возможно,
да,
то, что им позволено, собственно, сблизиться.
Да, в какой-то момент Юрий Шмерлинг даже в одном из своих интервью, которого тоже в архиве хранятся, он это проговаривает, что он говорит, что, да, может быть, мы сами не отдавая себе отчета, но сгруппировались, да, в том числе так, чтобы мы друг друга не стеснялись, чтобы не было никакой преграды. Вот. Поэтому понятно, что для них эта преграда могла существовать, конечно, безусловно, в советском контексте. Они, наверное, часто чувствовали себя отделенными от какой-то массовой
другим опытом,
культуры.
Вот, мне кажется, что у них не было такого, ну, то, что называется, совсем грубо скажу, мании величия, а было просто ощущение... удовольствие от культуры. Вот еще одна Ритина черта, совершенно грандиозная, это абсолютное удовольствие от художественного, с того, с чем она сталкивается. Будь то книга, будь то кино, будь то музыка, будь то балет. Она была первой балетоманкой, как мы тоже знаем.
Мне кажется, Рита вообще несколько притушает себе творца в какой-то момент. Она считает, что она не может им быть, что она, ну, естественно, она не считывает свои письма, которые она пишет, так как мы сейчас видим их как гениальный текст, который передает нам массу информации, в том числе чувственной информации.
Да.
Вот, она думает, что... Она пытается иногда писать стихи, всегда даже вставив их в письма, пишет, ну, это не получившееся стихотворение, прости, что такое плохое стихотворение. Но я все-таки решила записать.
Совершенно прекрасно. Вот, когда ты сталкиваешься с поэтическим фрагментом в ее тексте, это совершенно очаровательное какое-то впечатление производит именно эта почти небрежность, с которой это стихотворение появляется, да, она.
Да, но это, мне кажется, текст, то, да, почему этот текст такой важный, потому что, поместив его в этот жанр такой интимный, непредназначенный как бы для широкой публики, Рита очень многое себе позволила, что не позволила бы, например, читая стихотворение, да, перед какими-то другими поэтами, условно говоря. Вот. Мне кажется, мы тут видим как раз уникальный пример женского текста, очень свободного, очень не стесняющегося самого себя. То есть она это оговаривает, что там стихотворение плохой, но она его оставляет.
Письмо от июля 60-го года из Ленинграда. «Какой ты чудак! За это время я раз 100 уже писала, что безумно люблю тебя, а ты думаешь, что нет. Ты так напугал меня своим письмом, что сегодня первый раз в жизни ты приснился мне. И действительно переиначенный, рыжий, с еврейской неприятной улыбкой. Я всю ночь хотела, чтобы ты улыбнулся, как раньше. Все напоминало тебе, просила не волноваться. Глен, глупыш, пойми, потом это время ты будешь вспоминать как счастье. Все, чего тебя там не достает, еще будет и будет. А чего не будет – воспоминания в жизнь, в молодость и в старость. Мы знакомы с тобой давно, давно. Когда-нибудь мы действительно разлюбим друг друга. Это будет в старости. А у тебя, может, и скоро. Потому что ты всегда чрезмерно возвышаешь меня, и поэтому также чрезмерно принижаешь. Ты не умеешь спокойно, объективно и логично относиться к жизни, к людям и к себе. ты умеешь обманывать себя. Настолько хорошо, что даже не подозреваешь об этом. Когда приедешь, не стируй, что ты опустошен, поэтому не можешь позволить мне любить себя, поэтому надо немедленно разойтись. Не делай того, что любил время от времени делать. Надо уже что-нибудь любить, что-нибудь не любить. Или уже решиться навсегда врать, что все безразлично, и во всех случаях чему-то учиться. И поэтому не жалеть, что ты там. Прости меня, я очень хочу жить с тобой всю жизнь. Для меня нет идеального мужа, идеальной жизни. Есть только ты и жизнь с тобой. Приезжай, поговорим. Лучше бы ты приехал с чем-нибудь и поскорее. За меня не бойся, я буду ждать все время.
В этом смысле письма Ритты весьма традиционной литературы, если, например, говорить о эпистолярях XVIII века.
Да.
По-моему, это просто такое продолжение линии сентиментализма. Если, Паша, да, если говорить про оттепельный контекст, вот о чем вы пишете в своей статье, то давайте немного поподробнее. Как письма Ритты, ну и поэтика Ранзона, встроены в эти процессы либерализации, назовем их так. Пускай противоречивые, два шага вперед, там, один шаг вперед, два назад, и так далее. То есть мы помним всю эту хрущевскую, а затем и брежневскую историю. Так вот, как это связано со временем?
Ну, напрямую, собственно говоря. Мне кажется, что и Рита, и с Ранзоном вообще тут сложнее, естественно, да, неестественно. С Ранзоном сложнее, а Рита, мне кажется, очень, очень такой вот поначалу, во всяком случае, студенческие годы, в состоянии студенческого брака, очень оттепельный человек, и она как губка впитывает вот то, что вы, собственно, вспоминали, да, различные культурные мероприятия, культурный обмен, вот какие-то выставки все время открываются, она на всех выставках.
Там ездит, какой-то в Москву, британский совет что-то делает, она, конечно, туда же бежит немедленно и так далее.
Ее это все ужасно интересует, и мне кажется, она вот так во многом человек пропитанный, да, оттепелью, но и то, что оттепель открыла. Но, конечно, этим не ограничивается. И вот, мне кажется, самое удивительное – это то, что она идет дальше. И, как, наверное, многие, да, деятели официальной культуры, вот, и какое-то самосознание новое зарождается именно, да, в оттепельном контексте, дальше они, это тот толчок, который они получают, и дальше чтобы придумывать свое. Да, это касается вот, да, 60-х годов, о которых мы говорим, и, мне кажется, даже и про 70-й год тоже можно сказать, вот эти люди тоже формировались еще в оттепельном контексте. И, а Рита идет дальше, мне кажется, по ряду линий, по ряду путей. И, ну, наверное, главное – это язык для чувств. Это, собственно, ну, понятно, что это переписка любовная, и она во многом встраивается в оттепельный контекст, потому что это эпоха, которая была заражена любовью, да, переоткрытием.
Еще раз про любовь.
Да, но... да, переоткрытием такой, да, вот...
Переоткрытием интимности, назовем.
Интимности в быту и романтики, в искусстве.
Да?
Ну, соответственно, их такой перетеканием, да.
И перекличком.
Одно в другое, но мне кажется, не парадокс, но характерная черта оттепельная, и это мы видим и по фильмам, и по книжкам, и по бардовским песням, которые тогда уже, да, начинаются, что эта любовь, она как бы односторонняя, если угодно, половинчатая, потому что эта любовь очень возвышенная, очень романтичная, очень поэтизирующая, ну, как правило, женщину.
Да.
Но эти женщины, они прекрасные, но бестелесные абсолютно.
Ну да, Куджава стоит.
Да, совершенно верно. На крыльях носим, да, то, да, что да, носим на руках. Мне кажется, это и оказывается, что вот такая чувственная, телесная сторона любви – это слепое пятно или даже табуированное во многом зоны.
Это
же
пятно непроговариваемое.
Абсолютно, да. Но иногда, ну, там, в экспериментальном, да, таком ярком кино, оно там имеется в виду в подтексте, что, наверное, там герои вот обнимаются, целуются, спят друг с другом, да. Но это вот мы должны достроить, догадаться, да. Вот. Но языка для этого, как кажется, в общем, не было такого. Точно не было официального и в таких частных практиках.
И тут Рита тоже... говорит Ранзону в письме, когда она вспоминает кино, а там лежат в постели и целуются. Ой, я голые лежат в постели и целуются, курят. И я вспоминаю о тебе. Это цитата из какого-то французского кино.
Кинофестиваля, да, первого. Вот, и мне кажется, ее, с одной стороны, действительно впечатляет, безусловно, кино здесь вот привезенное, да, в Советский Союз в рамках такой, да, либерализации, ее ужасно впечатляет, но она, как и вообще люди этого поколения, а у социологов это для поколения, родившихся в 30-е, до начала 40-х, это поколение умолчания. И социологи здесь имеют в виду, под умолчанием они имеют в виду знания о сексуальности, об интимной стороне жизни. То есть люди что-то такое знают, но узнают они об этом случайно. Да?
Или в процессе собственной практики.
В процессе практики, в разговорах с друзьями, но таких вот стыдных. Да? Угу. Вот. И с искусства. Собственно, искусство, оно вообще, видимо, для этого поколения оказывается таким главным источником знания о телесности, о том, как вообще вот люди, да, как устроены романы, как устроены...
Слушайте, у меня есть чудесный пример, это пример моих родителей. Они вообще-то сходили на кинофильм «Мужчина и женщина» Клода Лелюша, и это навсегда стало для них кодом разговора. То есть мне очень понятно, почему. А Рита, для Риты эти фильмы становятся обретением языка. Ну, потому что действительно у этих людей не было, этого языка просто не было.
Да. И Рита, не то чтобы она его заимствует из кино, она, ну, то есть, во-первых, это киноязык вообще, да, невозможно напрямую спроецировать.
Это правда, но то, что на нее это очень влияет.
Ужасно повлияло, и она начинает придумывать в письмах вот этот вот особый язык, который это слепое пятно выведет из этой зоны, да, оно должно перестать быть слепым и должно стать каким-то ощутимым. Поэтому в ее письмах, если их так читать, неважно, даже запоено или внимательно, кажется, неважно, видно, как она все время переходит из такой модальности очень оттепельной, ну, во всяком случае, в ранних письмах, да, из модальности ужасно такой романтизирующей, романтичной, к телесности совершенно, как будто бы этого не стыдится, не стесняется, но по оговоркам в ее письмах мы видим, что для нее это на самом деле эксперимент, потому что
вот нет, если читать уже внимательно,
видно, что она говорит, что стыдно, вот, стыдно сказать мужчине, но я люблю твое тело, пишет она, и вот это вот, ну, пишет, преодолевая стыд, как бы мама, как известно, не краснеет.
И говорит, да-да-да.
И это ей позволяет этот язык придумывать вот в своих посланиях, которые, я думаю, она не воспринимала, кстати говоря, как такую большую литературную деятельность, своей, мне кажется, своей исторической роли она не очень.
Ну, нет, она слишком иронична. Для этого она слишком иронична, самокритична, и слишком умна для этого.
Умна, и при этом, кажется, очень, и с другой стороны, очень ценит жизнь ее таких, да, вот сиюминутных проявлениях. Она очень погружена именно вот в вещество жизни и черпает именно в нем, да, и вдохновение, и, ну, в любви, и, конечно, да, и вот...
Но она ценитель красоты еще тонкий.
Но мне кажется, еще можно отметить при этом модус письма, потому что она пишет по письму в день часто, иногда по два, и видно, что она садится, и ее процесс абсолютно захватывает. То есть понятно, что она не рефлексирует, да, не отдает себе отчет, что она как бы может быть создает какую-то литературу, но для нее это, безусловно, такой процесс отдачи, процесс творческий, это прям видно, и она иногда пишет про свое любовное нахолновение, да, под действием которого она создает этот текст, который как бы есть вдохновение в каком-то смысле. Вот, в общем, видно, что для нее это не просто там сел за стол и нужно писать письмо, ты его написал. Для нее это как рисовать картину, как что-то создавать, и это захватывающий процесс, который она абсолютно погружена тоже в эту стихию речи, она для нее очень важна, как такая творческая какая-то планида.
Безусловно. Я вот сейчас предлагаю нам посмотреть кусочек. Максим Якубсон вспоминает о Рите, какая она. Да, то есть Макс ее все-таки знал, все-таки уже, ну, таким подростком он ее видел, да?
Надо сказать, что она, конечно, в письмах, ну, понятно, что мы-то общались, это было уже другое время, да, и письма – это другой возраст, совершенно иное состояние чувств. То, что было в мое время, это уже, ну, время страданий довольно серьезных физических, болезней и ограничений, которые при этом создавали какую-то особую атмосферу, какой-то особый совершенно воздух. Была легкость и какая-то тайна, такая вот немножко надломленность, да, вот такой модерн. И, конечно, она очень интересно рассказывала, вообще, ну, имела такой дар вот человека, раскрывающего других людей. То есть вообще, может быть, лучше даже, чем она рассказывала, она умела слушать. И вот именно главное, это, наверное, пожалуй, было главным ее даром, вот способность слушать, раскрывать, то есть принимать практически любого, кто в дом приходил, кто бы то ни был. Ну, конечно, у нее могла где-то иногда проявляться какая-то ирония, такая, ну, легкая внутренняя, но при этом сохранялось и вот это вот какое-то благородство, да, стремление человека узнать, принять и дать ему состояться.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Фрагменты любовной речи, письма Риты, женский язык времен оттепели. Программу ведет Елена Фанайлова.
Я рассказала, что есть еще одна важная черта этой пары или ее как личности, которая вами обоими замечена. Это то, что называется гендерное распределение ролей и то, что они с этим делают оба. Традиционное представление о подруге художника в андеграунде – это исключительно подруга художника, она его муза. Это связано, опять же, вот с этим романтическим образом женщины оттепельной, которая где-то там отчасти витает в облаках, но, ну, то есть муж ее, на самом деле, витает в облаках, вот, и мысленно, значит, возводит ее на некий пьедестал. На самом деле это подруга художника, которая обеспечивает его материальное существование. Который ведет его дом, воспитывает его детей, готовит еду, там, заботится об одежде, соответственно, стирает, а в то время никаких стиральных машинок еще не существует и так далее, и так далее.
Перепечатывает стихи.
Вот, перепечатывает и редактирует, и советует, и ну, вот этот весь довольно традиционный комплект отношений мужчины и женщины, оттепельных и андеграундных, и что меня, конечно, ну, я даже скажу, позабавило, когда, по-моему, Паша говорит о том, что это ну, это вполне еще более традиционный паттерн отношений, чем в обычной так называемой консервативной советской семье. Я уж не помню, у кого из вас это звучит, но Рита вполне активная страна. Да? Она не просто ну, акцептор, она не просто принимает то, что ей этот бог, этот Зевс дает, да, вот этот золотой дождь его стихов, его идей, но она вполне, ну, как мне кажется, и, ну, мыслитель равноценный.
Да. Мне кажется, мы можем вернуться, может быть, прямо к нашему началу разговора, да, когда мы все знаем Риту как музу, как некоторую легенду, мы знаем всю эту историю про любовь и смерть, взаимосвязанные в их отношениях, и действительно Риту как такого редактора, как человека, умевшего, да, слушать, воспринимать, сохранить наследие Аранзона. Вот. И мне кажется, как раз, когда появляются письма, то мы видим, что она не столько редактор, сколько уже звучало, мне кажется, слово «собеседник», да, что вот эта любовная речь Аранзона в стихах, да, которая производит огромное впечатление, у нее есть зеркало, есть вторая ее часть, и это именно письма Риты, и там идет работа с языком. И там идет поиск каких-то приемов, слов, фраз, повторений, например, да, один из приемов Аранзона, это такая тавтологичность, да, и у Риты мы тоже постоянно находим там люблю, условно говоря, и там, или какие-то вещи, которые повторяются из одного письма в другое.
Когда наступает утро, тогда наступает утро. Дерево – это дерево, и я в состоянии сада в саду. Ветер Моцарта, или вот ветер Моцарта стаю ангелов спугнул. Тебе тихо? Вот улица с морями на конце, вот боль распускающегося бутона. Вот я, навсегда я навсегда устал, мне тихо. Я вернулся из рая в рай, вернулся задумчиво танцевать, задумчиво пить. Задумчиво целовать, задумчиво верить. Я вернулся задумчиво. В двух шагах от двух шагов увидел я двойника Бога. Это был мой тройник. Бык-девочка, бык-бабочка. И мы пригубили друг друга. Мы пригубляли друг друга, мы танцевали друг друга, мы пили друг друга, пока я говорил: «Господи, ты светишь таким светом, что я не вижу тебя».
Мне кажется, еще, если опираться на какие-то воспоминания, есть такая история про то, что когда они только знакомятся, Рита уже такая, ну, она и старше Аранзон на несколько лет, и она уже такая утонченная любительница искусства, гораздо более артикулированная в каком-то смысле. Вот, и они оба меняются в процессе этого общения, оба изобретают язык. И еще я бы сказала про поэзию Аранзон, что мне кажется, когда мы говорили, что там есть вот Рита, муза, вот эта любовная поэзия, мне кажется, все равно, когда ее читаешь, чувствуешь, что что-то не так, как там, это не поэзия 19 века. Там есть сдвиг именно в позициях, который даже просто по стихам чувствуется, что вот эта муза, она в каком-то другом положении. И письма приоткрывают, мне кажется, вот эту вот тревожность, которую ощущаешь, когда читаешь эти такие с абериутским сдвигом, с иронией, с очень открытой интимностью стихи, да, как бы восхваляющие, очень высоким языком написанная, одновременно очень сдвинута эта речь, и когда оказывается, что они на самом деле не вот этой женщине на пьедестале написаны, а женщине-соавтору, женщине-собеседнику, женщине в равноправном диалоге, в равноправных каких-то отношениях, да, понятно, что, может быть, в быту это как-то по-другому, но относительно речи общей артикулированности, да, они могли разрабатывать каждый, может быть, свой проект, да, текста, условно говоря, но абсолютно отвечая друг другу, и мне кажется, это видно в стихах, и это то, почему они, ну, оказываются важны, например, может быть, сейчас, я думаю, что, может быть, что-то такое меня в них и цепляло, вот эта вот речь, которая обращена как-то по-другому к своему адресату.
Давайте мы послушаем сейчас Валерия Шубинского, филолога, критика и поэта, который редактировал графику Аранзоны. Тут нет новых текстов, здесь просто, ну, подобраны, насколько я понимаю, здесь просто подобраны графические работы Аранзона, который ко всему оказался еще и великолепным художником.
Да.
Вот. И вот об этом абериутском сдвиге как раз Валерий тоже говорит.
Собственно, нового – это, прежде всего, сами рисунки. Это названы карикатурами, но это такие метафизические карикатуры. Вот это интересно. Но это еще и очень интересно скомпоновано с текстами. Сами эти тексты по себе известны. Они были напечатаны в двухтомнике, они взяты оттуда, но они таким образом выбраны, что открывают совершенно новые страницы, как бы новые стороны творчества Аранзона. Ну, например, там экспериментальные стихи, как они обозначены, которые стилистически близки не к той лирике, такой нежной, возвышенной лирике Аранзона, которую мы знаем, а они близки к экспериментам концептуалистов. С этой стороны мы Аранзона не то чтобы не знали, но мы не очень осознавали эту сторону его творчества.
Ну, давайте дадим слово самому Леониду Аранзону и Рите. Мы посмотрим фрагмент из фильма Максима Якубсона «Имена». Так получилось, что Максим по некоторым семейным своим обстоятельствам унаследовал тоже часть этого архива, он часть этой семьи. То есть отец его женился на, после смерти Аранзона, через несколько лет он женился на Рите Пуришинской, и таким образом вот весь этот архив остался.
Вторая, третья, печаль, благоуханный дождь с громами прошел по древнему звуча, деревья сделали садами, какою флейтою зачат твой голос, дева молодая, вокруг тебя моя Даная, как весело горит свеча, люблю тебя, мою жену, Лауру, Хлою, Маргариту, вмещенных в женщину одну, поедем, женщину, в Тавриду. Хоть я люблю зеленогорск, но ты к лицу, ты за гор.
Уже прошло 24 часа с моего отъезда. И я уже четко знаю, что жизнь моя превратилась в мечту по тебе. Хочу 3 дня подряд сидеть с тобой в комнате и не выходить на улицу. Хочу перестать писать письма. Хочу говорить словами то, что мне стыдно писать на бумаге. как я люблю тебя. Бесконечно. Нервно, нежно. Бесконечно, бесконечно, бесконечно. Неужели наши разлуки — это судьба? Это же смех, а не судьба. Это фельетон, анекдот, юмореска. То, над чем смеются. И мы смешные. Как тогда на Рижском пляже, ночью. Так жизнь уходит. Это моя единственная жизнь, другой у меня не будет. Потому что я истеричка и лентяйка. Боже мой, что с нами будет? Что будет с тобой?
Это чувство тревоги, которое Рита выражает, тут есть о чем подумать. Это и болезни их обоих, это и специфика времени, в котором они находятся, хотя вроде бы 60-е, 70-е – это относительно благополучное время, но вот этот такой, я бы сказала, прямое экзистенциальное переживание в его текстах – это более, я бы сказала, носит общекультурный характер все-таки. А в ее тексте такая прямая женская тревога, я бы сказала. И еще одна реплика Максима Якубсона. Собственно говоря, я исходила из его выступления в Центре Вознесенского на презентации книги, когда он сказал, что у него это вообще этот проект с публикацией писем Риты вызывает сопротивление.
Это все-таки не писалось для печати. Вот. Когда она это писала, она не думала о том, чтобы печатать это. Она обращалась к человеку, которого она любит. И это вот эта интересная такая тема значения личного. Есть ли ее воля на это? Мы не знаем. Мы не можем у нее спросить. Хочет ли она нам позволить это? Это как, ну, в некотором роде, как, ну, роман. Да, может, ну, увлечь кого-то, а потом, ну, что-то. Уже начинаются какие-то отношения, ты, что-то из этого должно последовать. То есть это... Или ты можешь просто воспользоваться человеком, и что дальше тогда? Вот, то есть это прикосновение к личному. То есть ты соединяешься с чем-то личным. Соединение со словом, соединение с личным человека в слове, высказанном, вынесенным, оно тоже, ну, оно небезопасно, оно ответственно.
Небезопасно и ответственно. Вот
слишком личное.
Слишком личное, да? Но вот какие у вас, как у исследователей, мысли и чувства по этому поводу?
Противоречивые, наверное, тоже. Противоречивые. Потому что, понимаете, поскольку мы филологи, то как-то мы не можем сказать, что нет, текст не надо печатать. Вот все-таки, да, филологически некоторая оптика предполагает, что каждый текст важен, интересен и достоин обнародования. При этом понятно, о чем говорит Максим. Ну, это такой тоже, да, экзистенциальный опыт чтения, да, вот мы сначала читаем юные совсем письма, да, молодой студентки восторженной, потом она становится более зрелой, взрослой, и строй, и стиль писем начинает меняться. И да, мы, и потом мы еще, мы, если мы не знаем заранее, то потом еще мы узнаем тяжелой жизни фоновой, да, вот, которая в текстах не отражена.
И это нам, болезнь нам, обоих. Это борьба, с, грубо говоря, за кусок хлеба, да, это да, заработки.
Болезни, в общем, конечно.
Болезни,
много,
прежде всего, фоновые болезни.
Конечно, да. В общем, вообще можно сказать, что это трагедия. Но я думаю, что и это тоже важно пережить, да, нам, читателям, просто как опыт, да, потому что никто не сказал, что жизнь вообще для счастья, что она радостная должна быть обязательно. И часто все начинается вот так вот, да, с таких восторгов и заканчивается смертью. И в этом смысле странным образом, да, и эта пара не, ну, в каком смысле исключительная, в каком-то смысле не исключительная в плане таком, ну, вот вообще экзистенции общечеловеческой. И да. Здесь, ну, да, вот так получилось, что эти личные документы опубликованы, но они, наоборот, мне кажется, при внимательном чтении позволяют приобщиться вот, ну, к жизни как таковой, да, жизнь, ну, в общем, любой.
И к очень важному любой, опыту. Любой и к очень жизни, важному, и... конечно, опыту ежедневного переживания жизни, и как трагедия, и как праздника. Да, это же да. Превращает все в праздник. Да. И на самом деле я думаю, что нет большого греха даже в любопытстве к этим письмам, потому что то, как Рита держала дом, это же, ну, тоже это часть этой экспликации этих отношений. Оля, вы же пишете, что она болезнь даже превращает в способ организации своего времени.
Да, что воспоминания о друзей, что она умела красиво лежать, что к ней приходили друзья, приносили цветы. И как бы она превращала болезнь не в какую-то жалобу, а наоборот в какой-то способ, не знаю, проведения жизни, действительно сделать ее красивой для других, для остальных, наоборот, не быть там обузой или чем-то тяжелым, вот, а могла это все проживать, ну, совершенно по-своему обаятельно. Вот, это вот,
и она превращается из советской девушки, она превращается в какую-то вневременную девушку, потому что болезнь парадоксальным образом дает ей время. Она проводит по 3-4 месяца в постели, как нам документы рассказывают, ну, то есть либо дома в постели, либо в больнице, и она использует это время для чтения, для общения с друзьями. И, по сути дела, она как такая дворянка, не знаю, 18-19 века, которая, значит, устроила у себя приемный день. Можно и так сказать. Я думаю, что опасения могут быть связаны в чтении этого текста, то есть писем Риты. Опасения какие-то могут быть связаны с тем, что ее можно отнести к сексуальным революционеркам своего времени. Хотя не имеется в виду ее жизнь, имеется в виду ее текст, имеется в виду ровно вот эти фрагменты любовной речи, если цитировать Барта, которым она обучает людей. Она научила женщин говорить вслед за Ахматовой, я бы так сказала. Это еще один какой-то вот такой шаг в развитии женской речи. Я так воспринимаю эту книгу. И она, в общем-то, очень целомудренная, эта книга, на самом деле. Это не эротический роман, хотя и эротический роман в том числе, но вот удивительным образом гармонично устроенное ее письмо, так что ты видишь за ним и этого человека, и их отношения с любимым мужем, и сложности этих отношений, на самом деле, потому что она же его там критикует достаточным образом, ну или там шутит с ним, но и говорит, что она любит даже его недостатки, что, в общем-то, психологи говорят, что это один из признаков зрелой личности, когда человек понимает, что он любит другого не за его достоинства.
Сейчас разговаривала о тебе 2 часа и очень любила. В твоей телеграмме написано «Без тебя отлично». Малыш мой, тебе не обидно в письме «Малыш»? Ты по профессии малыш, хоть и поэт. Стихи присылай, я тоже пишу стихи. 2 стиха. Первое. Любимый уехал. Второе. По утрам уходят девушки. Может быть вариант для печати. Если нам нужен был какой-то перерыв, то мне уже достаточно. Сегодня 10 дней. Ленинград как берег слоновой кости, как Рио-де-Жанейро. Жарко, все на пляже, все в белом. Вчера ходила голая по вашей квартире. Дуся говорит: «Ритка, какая ты белая, какая ты полная и хорошая. Оставайся, — говорит, — у нас жить». Я говорю: «С Гленом хочу жить». Боже мой, у меня нет слов. Загорала вчера на окошке и тоже вспоминала. Жаль, что тебе там меня ничего не напомнит. Разве что память или твоя новая девушка. И мои письма. Напиши точный адрес. Не хочу, чтобы все пропадало.
Хорошо, если таким языком говорить про любовь, мне кажется, замечательно. Если люди еще пишут письма друг другу, то прекрасно было бы, если бы этот язык вошел, да, в дискурс, любовный дискурс, было бы замечательно.
Я полагаю, что этот жанр будет жить, сколько человечества вообще живо.
Возможно, голосовые, может, часть идет на голосовые сообщения, знаете, как так в WhatsApp, там, какой-то начитывать какой-то текст.
А как... Нет, все-таки, как говорила Рита, я думаю, что она права, что кое-что можно доверить бумаге, а кое-что нельзя, и кое-что должно быть голосом произнесено, а кое-что написано. Это, да, это важная история. Рита, если говорить, опять же, современным языком, Можем сказать, что она такая женщина феминистских взглядов? Или это неправильно по отношению к ней?
Как вот феминистского сознания, осознанного, я бы не сказала, она просто очень своеобычная, очень независимая, да, как мы уже говорили, очень ироничная. У нее есть и критические взгляды на себя, и на мир вокруг, и действительно там в каких-то моментах на Аранзона. И мне кажется, за счет этого она просто как бы может пробивать какие-то социальные, может быть, конвенции.
Конвенции,
да?
Совершенно. Вот она нарушитель конвенции однозначно. То, что важно про нее.
Да. И, ну, в общем, еще помноженный на ее какой-то творческий запал. Вот, но при этом, мне кажется, в письмах она, наоборот, берет себе такую как бы традиционную женскую в какой-то степени роль, когда она говорит, я не пишу стихи, я пишу письма, я создана, чтобы любить тебя. Много раз это проговариваешь. У меня нет талантов, но мой талант любви к тебе. При этом это как бы и очень искренне, это действительно гигантская любовь, которую она так и ощущает. Понятно, что это такая поза для того, чтобы записывать, да, постоянно создавать эти тексты любви снова и снова браться за карандаш, ручку там, и так далее.
Читайте письма, конечно.
Пишите письма. Вот, пишите письма. Мне кажется, что это...
На работе просто только письма, не таких. Как раз, мне кажется, письменная культура, она может опасна.
Это следующий виток разговора. Почему опасно?
Нет, ну просто, понимаете, сейчас все общаются через те тексты. На работе очень много текстов. Вот, вместо того, что, мне кажется, люди стали меньше друг другу звонить, по моим таким ощущениям, больше вот такого дискурсивного общения. Это, я не знаю, это тревожно, может быть.
К нашему счастью, она еще и разговаривала. Как нам рассказывают, она не только писала, она еще и разговаривала.
Единственное, что вот хотелось бы сказать, что, может быть, не отчетливо прозвучало. Да. Мне кажется, важно понять, что письма ужасно искренние, да, и это сама Рита. Но, с другой стороны, это немножко продолжение мысли Оли, это все-таки вот, тоже некоторая роль. Совсем за чистую монету все, что она пишет, и вот весь и на уровне интонации, и на уровне языка тоже принимать не стоит. То есть это не то, что вся жизнь Риты воплотилась именно в письмах. Это ее главный важный текст. Но понятно, что человек сложнее, глубже и да, с большим репертуаром и поведенческих, и словесных ролей. Да. В этом смысле письма, они удивительные, уникальные, подлинные, но это не тот лот, который ее полностью, да, вот может замерить и впитать. Или вот не может впитать, да, вот достать.
Части видно, потому что много на самом деле смешных писем, много маленьких записок, да, много каких-то зарисовочек и шуток, и каких-то, в общем, таких легких и очень таких забавных, очень теплых кусочков. Вот, это не какое-то возвышенное, да, не обязательно возвышенное, но на самом деле очень остроумное тоже чтение, что. Прям мне очень важно и очень радует тоже в этой книжке, вот что оно такое очень разностороннее.
Урок этой истории в том, чтобы писать друг другу письма, читать письма друг друга и любить друг друга. Такие фигуры, как Рита Пуришинская, Рита Аранзон, редкие, почти экзотические птицы или существа в мире людей, тем более ценные ее письменные свидетельства о любви.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Фрагменты любовной речи, письма Риты. Маргарита Пуришинская писала мужу, поэту Леониду Аранзону из отпусков, экспедиций и больниц. Женский язык времен оттепели и поэтический ответ Аранзона. Обсуждали литературоведы Ольга Виноградова и Павел Успенский, в записи литературовед Валерий Шубинский и режиссер документального кино Максим Якубсон. Программу вела Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский. Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».